Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Мы ведем нашу передачу, нашу программу из отеля «Гельвец» в Санкт-Петербурге. И мой собеседник, петербургский историк Максим Кузахметов, ну, а наш герой, князь Владимир, князь Креститель, Владимир Красное Солнышко и так далее и тому подобное. Сами понимаете, уважаемые слушатели, что это не случайно. Первый номер этого года, 17-го года, он посвящен князю Владимиру, главная тема, безусловно, номера, и которая звучит на обложке номера следующим образом: «Князь Владимир, святой или грешник?». И первый тогда мой вопрос Максиму Кузахметову. Максим, скажите, пожалуйста, вот споров вокруг Владимира очень много. Так сказать, официально все склоняются, если уже отвечать на вопрос, святой или грешник, что, конечно, он святой. Вот. Хотя грехов там достаточно много. Но насколько вообще личность Владимира выдающаяся для своего времени? Или он, как у нас сейчас принято говорить, типичный представитель своего класса, своего времени, своего не знаю, социального слоя и так далее и тому подобное?
Безусловно, Владимир для своего времени человек очень типичный. И, конечно же, каких-то выдающихся подвигов он не совершал. Все, что мы знаем о нем, главное это достояние, доставшееся нам от него, это христианство в нашем государстве, но на его месте мог оказаться, в принципе, и его отец, и его сын. Тут просто цепочка случайностей. Формальное принятие христианства пришлось на него, хотя были храмы и до него, конечно же, или, наверное, еще за 100 до Владимира были христиане на территории, которую он контролировал. И тем не менее, вот такое нелепое стечение обстоятельств, удача просто улыбнулась ему на каком-то этапе, и человек стал святой. А из всего того, что мы о нем знаем, это брата-убийца, это просто преступник, негодяй, но для военного вождя, как в то время большинство его соратников в других государствах были такими же, в принципе, людьми, такими же вождями племенными, по сравнению с ними со всеми серьезно отличалась, наверное, только Византия, где сложилась полноценная государственность, а все остальное – это контроль территории, как бы сейчас у нас сказали, полевой командир, более удачливый, контролирующий большую часть территории, только и всего.
Ну, хорошо, удача, неудача, стечение обстоятельств, но если так вообще-то взглянуть на всю историю человечества, это все цепь случайностей. Ну, хорошо, попало на Владимира, как вы говорили, могло попасть на его отца, могло на сына, да? Но попало на Владимира, но вообще это нельзя ему ставить в укор.
Да нет, мы его ни в чем не упрекаем, но на сегодняшний момент прошло 1000 лет, и все это приобрело уже какой-то комический размах. То есть по количеству памятников, по возвеличиванию, ну, совершенно неадекватно заслугам именно этого человека. Опять мы возвращаемся в какое-то средневековье, когда самое главное контролировать как можно больше территории, как можно больше, чтобы у тебя было рабов. Ну, соответственно, он сам превратился, я это не скрою, это мое частное, конечно, мнение, оценочное суждение, что мы превратили его снова в какого-то истукана. Вместо человека живого, реального, который в контексте своего времени, X века, наверное, был очень сильным и успешным вождем. А мы превращаем его совершенно искусственно в некое подобие, ну, святого его уже, да, канонизировали, хотя церковь долго сопротивлялась, что искусственно. Ну, хорошо, это было там в Средневековье, да, по меркам Средневековья он стал святой. Но сейчас-то зачем мы к этому возвращаемся и снова превращаем его, ну, в не то, кем он был на самом деле. Но это бессмысленно и искусственно. Причем в контексте нынешней конъюнктуры, да, вот конъюнктура там чуть-чуть изменилась, и теперь выясняется, раз он христианство, оказывается, как вот уже теперь всем известно, принял в Крыму, так и Киев там какая-то убогая периферия, там неважная. Вот он из Новгорода в Крым ездил, ну, Киев где-то там по пути был, а раз Крым теперь часть России, так значит, все там, все главные события в Крыму происходили. То есть все абсолютно искусственно. Это уже даже не фальсификация истории, а ее, ну вот, несерьезное какое-то к ней отношение получается у современной власти, которая зачем-то пытается злоупотреблять вот этой памятью предков, опять-таки очень искусственно. Из всего того, что мы знаем, больше всего мы знаем, как даже серьезные историки часто говорят, в основном анекдоты про Владимира.
Есть анекдоты про Владимира?
Ну, пересказано все немножко же так, саркастически, о том, как и кому, кто чего сказал, кто на кого как посмотрел, там же мало реальных источников, у кого как сверкнули глаза там, на каком этапе. И получается, что мы из всей своей истории делаем какие-то вот точки, потом пропасти, потом снова точки. У нас же вот Владимир, да, а потом 200 лет с лишним какой-то...
Никого не было.
Никого не было. Потом раз, еще один святой, Александр Невский тоже. Потом раз, и опять снова какая-то пропасть.
Раз, и Иван Грозный.
Ну, примерно так и получается. И кто кому из властей, когда на каком этапе пригодился?
А, кстати говоря, вопрос по отношению, ну, в первую очередь, по отношению к Владимиру, но и не только по отношению к нему. Это действительно, насколько точно мы, ну, когда я говорю «мы», это, если я имею в виду и историки, и общество, и все, да, знаем его житие.
Ну, точно мы, конечно же, не знаем. Есть более-менее вещи, с которыми сложно спорить, что вот да, он существовал, вот да, вот на такой-то территории, примерно все понятно по его родственникам, по предкам и по потомкам, это да. Все остальное уже с допущениями. Но на сегодняшний день, с критическим подходом к историческим источникам, споров по поводу его личности особенных нет. Спорить о том, что он был братоубийца, сложно. Спорить о том, что он вел образ жизни порочный и совершенно неподобающий святому, распутный, искусственно. Но правда, про все есть оправдание, ведь он же все свои грехи совершал до того,
до принятия.
Да, а вот тут нашло на него просветление, и стал он такой вот сразу же набожный. И вот вы упомянули, да, какие анекдоты. Конечно, это все воспринимается немножко анекдотично, что вот так он проникся идеями святости, что даже казнить никого не хотел. Вот приводит к нему убийцу, негодяя, преступника, а он говорит, как же так, ведь не убий, ведь заповеди-то были. И вот приближенные уговаривают его, видите ли, этого человека, которому брата было несложно убить, а уговаривают, жену хотел свою убить, да, там, Рагнеду. А тут вот его надо поуговаривать, чтобы он разрешил казнить убийцу. Ну, конечно, это немножко анекдотично, особенно в контексте X века, когда человеческая жизнь дорого-то не стоила.
А, кстати говоря, действительно известно, насколько вообще поменялось его поведение после того, как он крестился?
Да тут скорее, если и были изменения, ну...
И опять же, каковы источники?
Серьезных источников нет, главный источник – житие и уже дальше летописные своды. Но даже, опять, надо же оговориться, что, ну, житие понятно, там он святой и идеальный. А если источники из новгородских летописей, которые тоже написаны гораздо позднее, когда Новгород уже был самостоятельным, уже не просто тяготился, а там презирал всю эту княжескую власть, зазывали там к себе по нужде, может быть, иногда, со всякими оговорками, то, конечно, в их глазах Владимир уже был просто насквозь преступником и негодяем. Зачем нам вся эта, все эти Рюриковичи? Мы сами себе там д'Артаньяны. Но в Новгороде новгородские ушкуйники очень уверенно себя чувствовали, и поэтому они расписали в основном весь негатив про Владимира от его недоброжелателей. От недоброжелателей, точнее, не его, а Рюриковичей. Вот всех этих...
А когда появился весь этот негатив? Это, как сейчас модно говорить, компромат.
Ну, через сотни лет, фактически, после описываемых событий.
То есть, уже никто его не знал, никто не видел, но решили, что надо сделать так.
Наверное, люди, которые писали, это даже какими-то источниками могли пользоваться, которые нам теперь недоступны. Но все это же много раз переписывалось, куда-то вставлялось, добавлялось. Опять-таки, в угоду текущей конъюнктуре, там, ну, вот позднее, например, в зависимости от того, чей внук в итоге оказался на престоле, на московском, или когда усилилась Тверь, а когда Москва, а когда еще как Романовы там пришли к власти, и как они Рюриковича дискредитировали. Ну, и от этого все по-новому переписывалось, какие-то вещи добавлялись, и меня лично иногда, конечно, забавляет, когда на полном серьезе цитируется летопись о могуществе князя, ну, вот больше всего там про Александра Невского, но совершенно упускается, что в следующем предложении добавлено, а еще разверзлись небеса, и Царствие Небесное пришло на помощь благоверным. Давайте же целиком тогда житие цитировать, а не только, как вот он внимательный был.
Совсем чудесами.
Ну, совсем чудесами, да, не только про то, как проникновенный он смотрел на всех, и какая мудрость в его глазах была и поражала еще с детства его родителей. Но это все давайте так на полном серьезе тогда рассматривать.
А вот если такой более общий вопрос поставить, ну, с какого периода, с какого века, если хотите, можно говорить о более-менее такой, ну, если даже не стопроцентной, но близкой к стопроцентной достоверности вообще исторических событий, которые мы так или иначе разбираем, вспоминаем?
Ну, более-менее достоверно все-таки, наверное, с 15 века, когда источников уже очень много, когда победило уже не только монастырское житие, описание, а в том числе абсолютно светское, и очень многие вещи для нас становятся очевидными, когда мы читаем простые скучные документы. Вот чудо, что дошло много документов, например, из древности, где просто перечисляются, кто кому сколько должен, например, и за что. В этом плане спасение вот по древнерусской истории, это, например, новгородские берестяные грамоты, абсолютно бытовые. Там, отдай рубль, например, или не забудь там принести мне то, что должен. Вот он, правдивый реальный быт, и ничего выдумывать не надо. Эти грамоты вообще не предназначались для долгого, ну, просто, да, это временное, но чудом сохранились. И вот тогда мы складываем уже абсолютно реальную картину. А все остальное, что мы знаем, это, на наше счастье, пересечение. Да? Если, например, родственники родственники Владимира оказались на каком-то этапе в Венгрии, в Польше, сохранились хотя бы ссылки на их письма друг к другу, ну тогда это уже достаточно реалистичные вещи. Или из Византии. Там, конечно, почетче все фиксировалось, практически каждый чих. И если в византийских документах нигде не упоминается прибитие щита на воротах Царьграда, ну, конечно, всерьез относиться к этой легенде уже не приходится.
А это анекдот или нет, который очень часто рассказывается о том, как вот сидит Владимир и думает, какую же из трех религий принять?
Ну, конечно же, ситуация скорее анекдотична. Вообще, ничего не стоило ему принять, в том числе
ислам,
и ислам, да? Как булгары волжские приняли, поэтому просто, может, в какой-то степени повезло все-таки, что христианство, но почему не католическое, тоже цепочка случайностей. Вот поляки стали католиками, например, а болгары стали православными, по византийскому образцу. Да. Это вот так случайно получилось. Как мне кажется, вообще хорошо, что христианство все-таки лучше, чем ислам. Уж не знаю, как на меня там набросятся ревнители чистоты и справедливости, но про иудаизм с трудом представляю. Это все-таки, наверное, уже добавлено для красивости, что в том числе приходили к нему и раввины.
Хорошо, что еще буддизм идет.
Да, странно, да. А могли там для красивости прийти и из Гималаев. Да, еще более истинная древняя религия, там, например, индуистская. И вот тоже, и вот тут-то он и сделал самый максимальный выбор. Конечно, все эти события, они же позднее расписаны, приобрели там красивость. Я еще раз повторюсь, то, что храмы христианские были задолго до Владимира в Киеве или на тех территориях, которые он контролировал, спорить сложно. Хочешь, чтобы у тебя была успешная торговля, мирись с тем, что приезжают купцы разных исповеданий. Поэтому ничего удивительного, там отгородили им какое-то место, справляйте свои культы, что хотите делайте, ставьте своих идолов или что вам там, крест ставьте. Если ты прагматик и хочешь денег, то так примерно и происходит. И если это город на Днепре...
Но, что это так происходит и сегодня.
Ну, слава богу, да, пусть ставят. Если они не агрессивные и там не режут младенцев на части, пусть что хотят делают. Если у тебя город на Волхове, и мимо тебя проплывают без конца корабли, и можно, чувствуя себя перевалочной базой, подзаработать на этом, ради бога. Там уже формальности, что там, люди какие-то сами хотят отгородиться, чтобы им не мешали. А каких-то тебе неприятно наблюдать с их культами, ты их просишь там на другом берегу. Тогда же тоже вот следует всегда это иметь в виду, не только в X, а и через 200 лет позднее вообще дорог не было. Территории огромные. Наши предки расселились на огромных пространствах, и только по рекам все сообщение шло. Не случайно же города там на реках. Не для того, что там...
И в Европе так, в общем, происходит.
И в Европе так, но все-таки дороги
там
были.
Да, там все-таки от Римской империи...
В Южной Европе были, и достаточно далеко дороги они проложили, практически до Северной Германии, и сообщение было развито за 1000 лет. Все-таки сухопутное. А на территории Древней Руси, без реки никуда.
А вот эта Древняя Русь, эти территории, которые оказались под контролем Владимира, это была периферия христианской цивилизации.
Для христианской цивилизации безусловная периферия. Территория огромная, но даже Владимиру с трудом удавалось чего-то награбить вот на этих землях. Чтобы получить нормальный барыш, приходилось преодолевать сотни километров до какого-то более-менее богатого города, где чем-то можно было поживиться. Но это не так, как в Западной Европе, где на небольшой территории можно было враждовать, там ходить в походы там, километров за 50 и серьезно поживиться. У Владимира так явно не получалось. Хозяйство было в основном натуральное, и даже на каком-то этапе разбогатев, когда он начал чеканить собственную монету, это все равно ни в какое сравнение не шло по объему своему, там, с византийской денежной системой. Это в 1000 раз было меньше. Но отчеканил он там, например, 500 монет. А в Византии 1000000. Вот это сравнение экономик. То есть, как вот нам сейчас справедливо напоминают, что при всем нашем могуществе, как бы мы ни встали с колен, но мы 2% в мировой экономике. Но также, наверное, на том этапе Древняя Русь была 2% европейской экономики. Это объективно. Это неплохо, не хорошо, просто вот так. И считать, что Владимир на каком-то этапе был готов держать в страхе Западную Европу, смешно и искусственно. Он свои-то территории с трудом контролировал.
То есть он угрозы не представлял для Запада?
Как разбойник представлял, как и любой разбойник. Но эта угроза, она ж такая, приходящая, уходящая, пограбил и ушел. А посадить гарнизон уже не мог. В принципе, в ту эпоху 1000 человек – это серьезный большой отряд, очень крупный, с помощью которого можно брать штурмом. Городов было совсем мало, городище скорее было. И скорее старались, наверное, откупить. Чем откупиться могли люди в городище? Вот тебе шкуры, вот тебе еды, 10 коней тебе, только, пожалуйста, не сжигай, все еще и деревянные. На таком этапе да. А год его не видят, год-два, все уже как будто сами по себе дальше и живут. Государственного аппарата в таком вот понимании, как он был в Византии, конечно, не было в Древней Руси. Но не было практически нигде в Северной Европе, поэтому тут опять-таки никакого особенного отставания-то нет. Это просто была реальность X века. Но я еще раз повторюсь, что не надо искусственно придумывать какое-то могущество, какое-то величие, особенно какую-то благодать несусветную для человека, который для своего времени, как вождь, скорее, да, ну, князь Конунг, был успешным, сохранил за своей династией трон. Ну, какой ценой? Убил брата, а потом братоубийцами стали его собственные дети. То есть, никакой системы-то, вот, например, передачи власти не создал, устоявшейся. И вообще, эта история Рюриковича преследовала потом столетиями. Ну, сложная вот эта ситуация, когда формально, по традициям, должен был унаследовать власть старший в роду. А когда их там десятки, племянников, двоюродных братьев, это бесконечно гражданская война.
Максим, еще один такой вопрос. В номере опубликована ваша статья под названием «Украинский москаль или русский хохол». Ну, понятное дело, что речь здесь идет о том, как перетягивают Владимира.
И вдруг, через тысячу лет,
между Москвой и Киевом
начался какой-то несусветный спор. Все-таки, кто же он, украинец или русский? Абсолютно искусственный, нелепый спор. Потому что наши предки, если друг друга и отличали, то совершенно по-другому принципу. Мы полоцкие, вы киевские, вы новгородские. Враждовали, убивали, грабили друг друга. Это было не только в X веке, и позднее, через 300 лет. Новгородцы вообще не считали себя ничем связанными, например, с московитами. Приезжали, грабили, уезжали, там ничего их не тревожило. И то, что сейчас происходит, ну, конечно, абсурдно. Особенно меня расстраивает в этой связи опять вот возвращение к Средневековью. Гордость какая? У него было больше территории, там, он больше территории держал в страхе. Конечно, давно пора уходить от этого, потому что и в ту эпоху были великие...
Видимо, как критерии эффективности исторической личности.
Ну, не в этом же.
Эффективный менеджер.
Ну, тогда номер один должен быть вот Баты, Чингисхан. Эти-то люди еще большую территорию контролировали.
Ну, они, кстати говоря, и герои для своих стран.
Баты был наш царь. Потомки Владимира ездили к нему, валялись на коленях. Вот Александр Невский ездил в Орду, в Каркарумскую еще. В Монголию человек ездил. Представляете, только за то, чтобы ему разрешили дань собирать. Ну, вот, значит, вот наш царь, давайте ему поклоняться. Пусть нам подарят нынешнее монгольское правительство памятник Чингисхану или Батыю, поставим его огромную.
Памятник Чингисхану, кстати говоря, поставили даже в Лондоне.
Вот, освободились, может быть, люди, не чувствуют себя рабами, ставят памятники кому хотят. В этом плане, нет, если это будет как свобода, такое проявление, это наша часть нашей истории. Вот когда-то во всех документах официально Батый именовался царем, и потомки Владимира ему ходили и кланялись. Ну, давайте на таком уровне, в принципе, ничего страшного. Ради бога, если мы это критически оцениваем, а не считаем, что Батый сделал много доброго, хорошего, объединил государство, опять все мерим какими-то искусственными критериями, вместо того, чтобы, ну, я бы считал, гораздо главнее было бы отдавать дань уважения, это тоже же пришлось все на эпоху Владимира, про людей, которые письменность придумали. Кирилл и Мефодий тоже там немножко мифологически, но тем не менее, ну, пусть им достанется, да, вот пришли люди, придумали алфавит, перевели какие-то документы, подарили нам письменность, это в 100 раз ценнее, чем вот эфемерный условный контроль над территориями.
Вы просите вопрос, а кто пришел-то? Уже все выяснили окончательно?
Про греков говорим или про викингов? Тут же еще спор такой специфический, сейчас же смешно. Там
уже решили, да, что ты пользу как бы такой нормандской теории?
Ну, кто решил?
Ну, может, я не знаю, там собрался
Ариапак какой-то. Спорить с тем, что явно отряды скандинавов ходили туда-сюда, еще раз повторюсь, 1000 человек, это серьезный крупный отряд. И не то, чтобы они злоупотребляли раздробленностью, но вот смогли люди договориться объединиться в 1000 человек, а славяне вот в 100 человек могут в городище выйти там с палками биться, а в 1000 договориться уже между собой не могут. Если у них крупное городище, как Новгород, его штурмом не возьмешь, а какой-то поскромнее городок, типа Полоцка, взять можно. Но скандинавы, конечно, держали в страхе всю Европу. И если они брали штурмом Париж, то что нам стесняться, что они могли взять штурмом Киев, например, или их использовать, эти варяжские дружины.
Еще не Париж, а еще Лютек, все равно.
Хорошо, город, который мы знаем как Париж, тоже не будем спорить и скандалить там, где более истинное название. То есть французы не переживают, что Нормандия, откуда взялось название, опять-таки в ту же эпоху, да? Это норманы. Вот им просто подарили эту территорию, признали герцогом Ролана, да, князем, только чтобы он уже от своих соплеменников охранял Луару, Сену, чтобы перестали грабить просто. А потом потомки этого человека умудрились захватить Англию, стать там королями, сесть там династии, ну и что? Вот англичане не стесняются. Меняется же, что да, нашими королями были потомки скандинавов и норвежцев. В этом ничего унизительного нет. А в нашем случае появляются какие-то серьезные научные работы, что, конечно же, имя Олег и Игорь. Это абсолютно славянское. И какие-то подбираются искусственные фонетические детали. Ну, глупо спорить. Игорь и Олег это, безусловно, и Ольга. Ну, скандинавские корни. Что уж спорить. Значит, были князья, раз мы признали. Особенно Рюрик, кстати. Как бы там ни придумывали ему славянские корни. Значит, могли быть князья. Но никто не считал вот это чем-то ущербным в ту эпоху. Когда...
Вообще никто даже и не обсуждал.
Да и не переживали. Еще раз повторюсь, никакого понятия единого государства, конечно же, не было. Живут люди на своей территории, перестали к ним приходить разбойники, дань там собирать. Ну и хорошо. Есть возможность там повысить благосостояние отдельно взятой территории, местечковой, если там лесами защищена или реками непроходимыми. А вдруг пришли кочевники, надо искать от них спасение. Если уходить не хочется, а можно нанять дружину, да, чтобы крышевала тебя, ну и хорошо, пусть сидят у нас, раз они такие агрессивные разбойники, зато их кочевники боятся. И эти 100 человек защищают наше городище, а мы крестьяне-земледельцы. В этом не было ничего страшного или унизительного, никто в рабстве-то не оказывался из-за этого.
Я вам сейчас неожиданно такой вопрос задам, может быть, он из сегодняшнего дня. Лет 12, наверное, назад я был в Северной Корее, в Пхеньяне, где нам неожиданно наши северокорейские товарищи объявили, а не хотите ли вы посмотреть на строительство православного храма. Так, когда мы с удивлением спросили, а почему, откуда у вас? Говорит, а вот наш товарищ, как он, Ким Чен Ир, да, предыдущий, не нынешний, а предыдущий. Говорит, вот он проехал, ну, знаменитый, он на поезде ехал по всей стране.
Он только на поезде ездит.
Он говорит, ему так понравились православные храмы, он приехал и сказал, тоже строить православный храм. Потому что красиво. И когда мы задали, видимо, самый такой непонятный для них вопрос, мы говорим, а прихожане-то кто у вас здесь будут?
Паста-то будет?
Да. Они говорят, а мы собрали партийное собрание и назначили.
Прекрасный, вот прекрасный вариант.
Да. Я вообще почему об этом вспомнил, если вот эти реалии такого рода сегодняшнего дня перенести в ту эпоху. Ну хорошо, он крестился, Владимир. И что, и на партийном собрании решили, что кто будет христианин, а кто нет?
Крестились в ту эпоху параллельно и многие другие военные вожди. Это было очень удобно. Христианская церковь в этом плане предоставляла массу идеологических удобств. Потому что всякая власть сакральна, она от Бога. Вы нам только разрешите тоже свою десятину собирать, а уж мы-то там пастве внушим, что не смеете против князя ничего удумать. Поэтому прагматически принятие монотеизма было очень выгодно. Это было гораздо выгоднее, чем вот религия предков, многобожие. Там как раз про сакральность ничего не говорилось. Там могущественные силы природы, а это уже изменяемость власти.
Но тем не менее, все-таки русское христианство, ну, русское, я имею в виду, Владимир, да, вот принятое Владимиром, оно с изрядной долей, сохранившейся во многом до сих пор, язычество.
Конечно, вон у нас масленица, сплошное язычество, и ничего православная церковь тысячи лет с этим поделать не может. Но так почти везде. Поэтому, если есть какие-то обряды или праздники, с которыми бороться невозможно, церковь пытается их как-то привлечь, да, на свою сторону, ну, либо оставляет, как правило, просто в покое. Потому что какие-то вещи, да, с точки зрения христианства, ну, безумием, казалось бы, казались. А мы вот их отмечаем, и ничего, ничего страшного. Вот блины печем, это вот поклоняемся Ярилу, солнцу.
Ну, я думаю, что 99,9 даже не понимают, что они делают.
Задумываются, да.
Блины.
Конечно, сохранилась масса свидетельств о том, как люди в быту сохраняли все это язычество, поклонялись там каким-то своим мелким духом, ну, как барабашка там в доме, да, какой-нибудь, на болоте там всегда сидит какой-то
леший,
да. С этим бороться было просто невозможно. Безусловно, христианство не могло, как и любая монотеистическая религия, проникнуть в быт человека. А на бытовом уровне такое количество предрассудков сопровождало жизнь наших предков, и еще надо было ублажать этих всех духов в лесу, на болоте, любого лешего, любого домового, а еще колдовство, а чтоб приворожили, а чтоб отворожили, а чтоб от сглаза. И это столетиями сопровождало жизнь людей. И ничего страшного тоже как бы в этом не было, если не надо было резать на части младенцев.
Я бы даже это не говорил в прошедшем времени. Это сопровождает нас во многом и до сих пор. Мы сейчас делаем перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Виталий Дымарский у микрофона. Мой гость Максим Кузахметов. Мы находимся в Петербурге, в отеле «Гельвеция». И пытаемся разобраться в судьбе и личности святого Владимира. Ну, можно опять перечислять. Красное солнышко, князь Креститель. Кстати, откуда Красное солнышко?
Да это все уже позднейшие вставки. Конечно, никто бы из современников не придумал так называть.
Вот это уж точно Корея.
Теперь да, наше солнце. наше счастье. Но опять-таки надо повториться, в известной степени очень повезло. Вообще династии долго не живут, как правило, в среднем, там 7 поколений и сменяется, потому что кто-то заболел, у кого-то только дочери, или просто более сильные соперники пришли. И то, что Рюриковичи в той или иной вот степени просидели так долго, это просто уникальное событие для истории, для Европы. Больше так не получилось, ну, в Европе практически нигде. Ну, мы все знаем японского императора, императорскую семью там тысячи лет, а в Европе это уже почти исключение.
Я думаю, так бы было бы и в Китае, если бы они там не замутили свою революцию.
Может быть, но пришли монголы и все испортили. И пришли в Индию моголы и тоже все испортили. Села новая династия и вообще все забыла. Или, как впоследствии может доходить до абсурда, что последний из Рюриковичей Иван Грозный, что-то вот Владимир с трудом вспоминал. Хотел вести свой род от Августа, например, и стеснялся быть русским. Но, как, конечно же, историки-патриоты считают, что все это надуманные и неистинные источники. Но когда читаешь воспоминания, ну чего уж, к сожалению, западных, да, послов, которые приезжали, которым Иван Грозный говорил, да какой я русский. Я, конечно же, там от немцев свой род веду. Не стеснялся, в общем.
А возвращаясь к Владимиру, вот это принятие христианства, крещения, это не было таким, такой мерой, если хотите, модернизации или, так сказать, приближения к неким образцам жизни тех земель, которые находились к западу от Древней Руси.
Ну, вот тут опять такая подробность. Владимир не Марк Аврелий, не оставил нам вот в книгах своих рассуждений или раздумий. Я не могу себе представить, чтобы вот он сидел, смотрел в одну точку.
Ну, может быть, он не в других терминах, разумеется, да, в другой...
Конечно, он как прагматик, вот это выгодно, это невыгодно. Христиане были, у него мать была, скорее всего, крещенная, бабушка точно была, ну, как минимум, неравнодушна. А с возрастом, к старости, вот уже хочется какого-то покоя, какого-то объяснения. Полно было проповедников и миссионеров на этих территориях. А тут они еще постоянно подсказывают, кто-то в дружине там принял. Да хватит уже притворяться, давайте уже объявим все это официальной религией. Вот теперь такое правило. Давайте вот давно там ходят миссионеры, объясняют, нам надо сжечь этих идолов. И гораздо выгоднее будет довериться им. И потому что крестьяне и смерды должны слушаться уже не просто так, потому что ты сильнее, у тебя меч, а потому что у тебя от Бога власть. А кто не слушается, тому будет кара небесная. Ну, как прагматик, просто это все происходило не в один день, и не вот как любят там, да, расписать, вот собрал всех. Это, кстати, не только с Владимиром связанная история, это там сейчас от римских императоров идет традиция позвать святых, позвать святого Петра, заслушать его, как партсобрание, да, такое, выслушать все стороны, как там всегда пишут потом. А на это он ответил им, и тут они все замолчали.
Ну, это такая-то идеализация, да?
Конечно, идеализация, но она не так...
Хорошо, в реальной жизни все проходило по-другому, безусловно.
Но, тем не менее, эта история нравится людям в голливудских фильмах или даже в советских, сталинских фильмах. Вот партсобрание, кто-то вышел и так сказал, и все замолчали, и вот приняли правильную сторону тогда. Но в реальной жизни, конечно, невозможно. Должен кто-то закричать, кто-то не согласится, и точно так же по источникам, даже тем, которые до нас дошли, часть дружины не согласилась и ушла. То, что предал память предков, поклоняется не пойми кому, а как же вот наш великий Один, а как же мы с его именем на устах такие славные победы были у нас за спиной, мы не согласны. Но если по-мирному договорились, то ушли. А если бы кто-то более оказался коварный или сильный, сверг бы Рюриковичей, да, по-новому, пришли бы новые отряды. Ну, просто повезло, что династия осталась. А так про Владимира бы, может, никто и не вспоминал. Ну, или вспоминали бы как-то так косвенно. Крестители были везде, но нет такого вот, как сейчас уже до абсурда дошло, потому что гигантская статуя в Москве, которой не было во время его правления, ну, конечно, абсолютно искусственно. Но такая, ну, не так давно все это было в нашей истории. Вот тоже памятники Ленину, памятники Сталину. Там, где он никогда не был. Зачем? Поклоняемся, ходим. Вот идол наш новый. Теперь мы к этому хотелось бы...
Мне кажется, что здесь было еще соревнование с Киевом.
Вот опять абсурдное соревнование. Киев нас победил, потому что, например, у Киева...
Да, нам запретили просто большой памятник ставить там ЮНЕСКО из-за...
Да как, может, какой нам ЮНЕСКО указ? У нас нет, собственная нет. Гордость. Ну, хорошо, если хоть какую-то управу здравый смысл имеет. Да нет, Киев победил. А в Киеве Владимир на всех деньгах. Каждый день вот облик святого князя у киевлян перед глазами. Не у киевлян, а у украинцев перед глазами. И где? На деньгах. А это-то понадежнее будет. Это как Ленин. Что ж, вот мы не догадались, и Владимира не разместили еще там в 91-м году на независимых рублях, а не советских. А тогда, может быть, приватизировали бы там чуть раньше.
Ну, тогда не было спроса на Владимира.
Конечно.
Политического спроса.
Вернулись там к духовному.
А, кстати говоря, вот за всю эту тысячелетнюю историю, в общем, фактически впервые он понадобился как некая, да, фигура политическая.
Ну, до этого, да? Как политическая фигура чаще был нужен Александр Невский.
Александр Невский, Иван Грозный, да.
Там, а теперь вдруг вспомнили про Владимира, ну да, и опять-таки переписываются какие-то несусветные вещи. Ну, теперь вот про Крым. Теперь, наверное, можно защищать смело какую-нибудь научную, серьезную работу.
Мы же объявили нашей меркой там и так далее.
Оказывается, да. Все там наши, всегда там были. А кто-то потом пытался обмануть, переписывал историю, но теперь-то нас не обманешь и не проведешь. Ну, конечно, абсурдно. А если бы там что-то по-другому бы качнулось, и если бы пришлось бы присоединять, страшно представить, там, остров Хоккайдо, и там бы нашли, конечно, как Владимир, оказывается, еще там проплывал там, и по Амуру вниз спускался, и Хоккайдо всегда был наш. Вот там даже вот нашли там остатки сооружений.
И вообще там играли на Хоккайдо играли в хоккей.
И это слово исконное, русское, славяне всегда так говорили.
Игру мы придумали, а не канадцы.
По размеру, конечно, мы проигрываем. Есть памятники гораздо более грандиозные. Тут пока вообще практически на первом месте монголы. Потому что соревноваться
с
Чингисханом, да, там тяжело.
А, в Рио-де-Жанейро.
Это все...
Христос.
Нет, мы же говорим про...
Ну, кстати, я был около этого памятника. Он просто очень высоко стоит. А сам по размеру, я не думаю, что он такой уж... Надо проверить, где
самый большой истукан, конечно же, стоит. То, что дело вовсе не в размерах. Чего уж там. Не, мы про Иисуса Христа не говорим, потому что это всеобщий наш святой. Чего уж там. А говорим про конкретных государственных деятелей. У каждого народа есть человек, которым гордятся, который вот основал государственность или отстоял от супостатов. Они же есть у всех, и у поляков, и у чехов, и у финнов, и у шведов. Но мерить его размерами, а уж тем более смещать это все, если... Еще раз повторюсь. Вот были люди, которые придумали письменность. Это оказалось в 100 раз ценнее. С помощью письменности можно было сохранять любые знания, передавать их, спасать друг друга с помощью медицины. Ну, невозможно же, да, без письменности. Ничего было, никакие знания передавать более серьезные, чем прийти разграбить там все. А вот у монголов не сложилось письменности, и че уж, вот где это все величие там. Поэтому лучше бы, конечно, Кирилла и Мефодия поставили бы им, если уж нравится в размерах все, и вот хочется поспорить с украинцами, чьи они были там, чьих они были, хоть они, скорее всего, греки или, в крайнем случае, болгары. Но вот все-таки, приватизировать память. Нет, вот и доказать, что они, оказывается, не в Киеве, а в Новгороде, вот, впервые там все. Ну, тут хоть понятнее, мы гордимся памятью интеллектуальной какой-то. Спасибо, и будущее-то наше, я надеюсь, все-таки будет не в том, у кого больше территория, а кто лучше живет, а неважно там, от размера государства это не зависит.
А на памятнике в Новгороде Великом, кстати, вот тысячелетие Руси.
Там есть, там получше. Владимир, конечно, есть, да. Вот там Ивана Грозного нет. Кстати, Ивана Грозного нет. Не, Владимир там есть, причем дважды. Тут уникальный случай, Владимир там, на, там где повыше и побольше размером, и где такие поменьше, но Ивану Грозному места там все-таки не нашлось. То есть вот еще 150 лет назад люди отдавали себе отчет, что гордость такая специфическая этим убийцей. Но Владимиру пришлось. Все-таки, хоть человек и непростой, но приняли при нем крещение, и дважды он там, да, на памятнике. Но можно было бы этим ограничиться. Вот, собственно, достаточно. Он в Новгороде даже покняжил. Тут все честно. С 10 лет, кстати. Когда папа вот отправил его, давай-ка там потренируйся на новгородцах. И в то время Новгород был послабее. Потом тоже просто не пускал к себе князей. И все. Как вот мы читаем. И изгнали Александра Невского. Он же счастье наше, солнышко наше, еще одно. Спас нас от католиков. Монголам, правда, кланялся, но от католиков спас. И ничего, прогоняли его новгородцы, не чтили. Да, от агрессивных и злобных, которые хотели... Вот заговор же был, как мы теперь знаем, там, католический.
Там, я думаю, что никто уже ничего не знает, потому что там очень много
монголов. Конечно, искусственно все. Потому что были, опять, раз уж мы там упомянули еще одного нашего святителя, католические храмы точно в Новгороде были. Ничего страшного, новгородцы в этом не видели, торговали так, что только на этом, можно сказать, экономика и держалась. Это вот тоже забавный эпизод в фильме про Александра Невского, да, когда он с досадой говорит своим соратникам: вот ведь негодяи новгородцы, не хотят с немцами воевать, торговать хотят. Вот ведь преступники какие. Сейчас вот фильм про Владимира, да, пришлось вот снять, и там как-то удивительно все, даже с викингами, с норвежцами пересекается. А у меня есть свое объяснение, почему. То, что красиво. То, что викинги — это такая вот история яркая, запоминающаяся, для кино очень важная. Поэтому пусть они будут вот в таких шлемах, с такими глазницами специальными, с наносниками, решительные, суровые люди, пущай. Но мы докажем, что варяги — это просто название такое русское, что это просто вот купец, гость, воин, и никаких норвежцев там, ну, скорее, шведов, и в помине не было. А все они были исконные славяне.
Ну, хорошо, я не могу не коснуться одного вопроса, который звучал бы, наверное, так. Хуличили Владимира...
На святое замахнувшись.
Да, на святое замахнувшись, очень любят говорить о его размузданности в отношениях с женщинами. Это было типично для той эпохи? Или он отличался особой размузданностью?
Нет, тут не могло быть типичного. Есть же конкретный человек. Кто-то единолюб, а кто-то всегда многолюб, и религия не действует. Тут скорее, я думаю, пригодилось опять-таки то, что при нем произошло крещение. И чтобы подчеркнуть вот святость этого обряда, как ни странно, тут даже не хулители, а любители Владимира нарочито подчеркивают, что вот пока он не крестился, да он такой был преступник, такой негодяй и убийца, и уж столько у него было женщин, и придумываются числа, опять-таки, немножко сакральные. 800. Вот Соломон, человек из Ветхого Завета, раз у него было 800 жен, так пусть у Владимира будет. А потом вот он стал добропорядочным православным христианином и стал совсем другим. Поэтому, нет, я не думаю, что хулители так уж особенно упрекают в том, что вот он был чем-то порочен. Но тут я, кстати, не слышал, чтобы кто-то спорил, что вот любил он всегда только одну Рагнеду, и больше ему никого было не нужно. Тут сложно спорить, потому что по всем источникам...
Хорошо это или плохо? То есть, видишь, хорошо или плохо? Насколько это плохо?
Вообще не очень хорошо. По отношению к женщине, наверное, не очень хорошо.
Это с точки зрения сегодняшнего дня.
Нет, все-таки...
То есть, тогда все-таки были другие какие-то отношения, другие критерии этих отношений.
Даже там где-то официально...
Это была доблесть, наверное, мужская.
Да нет, даже в исламе многоженство это там 1-2% от населения. Все-таки господствует, конечно же, моногамный брак практически везде, и исторически практически везде. Как бы это разрешалось или запрещалось религии, просто у князя больше возможностей. И вообще-таки, ну вот давайте вот наши радиослушатели представьте себе, 800 женщин. Ну их же запомнить всех невозможно. Ну как это просто нереально.
Она
красивая, да. И он же, опять-таки, ну трудно представить, что специальный городок построил, и вот приезжал туда там упражняться в своих пороках. Это скорее уже из истории римских императоров, которые реально себе такое могли позволить, а про Владимира, у которого горело всегда и везде, сепаратисты, да, там не успеваешь следить, что там у тебя на юге, что у тебя на севере государства, где кто с войной, тут кочевники, тут опять пришли отряды викингов, не договариваясь, не предупреждая, и готовы пограбить, и готовы твои же собственные новгородцы легко перейти под чью-то чужую власть, потому что они сильнее и обещают тебе уже теперь Владимира защищать. А может, они меньше возьмут за это, меньше шкур и меньше животных. Ну, даже с трудом представляешь, чтобы денег. Поэтому чего ж там искусственно-то придумывать?
А детей сколько тогда было?
Ну, официально, канонически, считается, что все-таки, наверное, 12 у него было. Плюс-минус, там кто-то раньше умер, кто-то позже. Но явно он был многодетный. Потому что из того, что случилось с его потомками и потомками потомков, там плодовитость была поразительная, которая позволила Рюриковичам продержаться сотни лет. Когда там боковые ветви, боковые из боковых ветвей, кто там когда на каком этапе сел, младший брат или чей-то племянник, но все они были, судя по всему, друг другу явно родственники.
Вот здесь в журнале есть такой разворот, по-моему, да? Нет, двойной даже разворот. Святой Владимир как арт-объект. Ну, вот мы с вами уже говорили, что, в общем-то, как-то, я бы не сказал, что в отечественном кино, в отечественном кинематографе он как-то заметен.
Ну, кинематограф появился, тут просто ему не повезло, кинематограф появился тогда, когда власть взяли в руки атеисты, поэтому им память о Владимире как о крестителе не пригодилась. И пока атеисты были у власти, никто о нем не вспоминал, в отличие от, например, от Петра Первого. Да, там пригодился он коммунистам, там все в порядке.
Петр Первый, Иван Грозный, вот то, что мы называем.
Да, но особенно Петр Первый и даже Александр Невский. Поэтому память как, о нем как о крестителе была совершенно не актуальна. Но теперь другие времена. Теперь у нас в школах снова религия, поэтому вот, я думаю, это далеко не последний вот сейчас фильм блокбастер на экранах, шумно, с рекламой, с сериалами. Мы еще посмотрим.
Но «Викинг» вы имеете
в виду. Да, фильм «Викинг». Поэтому посмотрим, что там дальше будет. Я вообще в этом плане считаю, да и слава богу, пусть снимают кинематографисты все, что хотят. Чтобы просто не было тоже мракобесия запрещать снимать фильм про святого русского Николая II, да, там, только из-за того, что у него могла быть связь с другой женщиной, кроме жены. Он же человек был, в конце концов. И делать замечания режиссеру в наше время, ну, жуть, конечно. А давайте запретим тогда и про Владимира снимать. Пусть он вот будет такой идеальный, хороший, светлый, добрый, начитанный. Хотя, скорее всего, но тут никаких источников четких нет, но вряд ли он умел читать и писать. Да это было и ни к чему ему.
А вот из этих 12 официальных детей, как сложилась судьба и, в общем, кто оказался потомком? Таким наиболее...
Ну, по старшинству ничего не получилось.
Состоявшимся.
Не только потому по старшинству не получилось, что законы были, а кто более дерзкий, кто более смелый. Первыми-то святыми были его дети, Глеб и Борис, которых убил еще один их брат, святополк окаянный. То есть, хорошие детки. Все воплотилось. И святость, и братоубийство. Все хорошо пошло. И если как раз-таки с Борисом и Глебом невинно убиенные, да, там все можно говорить, ну, хотя бы по житию, ничего плохого не сделали, ничего не успели. успели, просто были молоды, брат их убил, вот они стали там святыми, несчастными. То тут я бы, может, и успокоил, ну, считал бы, что церковь могла бы успокоиться. Ну, что ж там дальше Владимиру-то? Это, кстати, случай для церкви, не только православной, но и для католической, непростой. Если у человека в судьбе, как мы знаем, все не так было хорошо и свято, вот в этом же журнале мы это упоминаем, что церковь очень долго сопротивлялась причислению к лику святых других крестителей, например, таких как короли франков. Если человек был порочный, брат-убийца, он не может быть святым сотни лет.
Там все вообще друг друга там убивали, отцов, матерей, братьев, детей ради престола.
Поэтому достаточно долго святым мог быть только мученик, который за веру пострадал. И это путь правильный. Вот человеку говорят, отрекись от своей веры. А он говорит, не могу, вот верую во Христа. Его режут, на костер отправляют, а он не отрекается. Ну, какой-то подвиг в этом есть. А в том, что при тебе пришли, тебя убедили, давай-ка вот теперь вместо истуканов поставим кресты, и теперь вот этого будет достаточно, чтобы тебя крестьяне лучше слушались. Ну, какой же тут подвиг? Совершенно практический интерес. За что ж к лику святых-то причислять? Мученических никаких подвигов не произошло. Особенно если в житие тут же все и расписано. И порочный был, и брата убил, да еще, может быть, и бастард.
А, кстати говоря, возвращаясь к женскому вопросу, как это все организовано было, как на Востоке, как у мусульман, я имею в виду, был гаремник или некое подобие гарема?
Ну, мы опять-таки знаем это все по более поздним спискам. Я с трудом представляю, у них и ресурсов-то не было, чтобы там содержать лишних 100 человек, это было непросто при всем их натуральном хозяйстве. А тут еще женщины, от которых никакого проку. И даже в
общем, может их заставлять на работу.
Не осталось вот таких источников. А вот даже в немного более поздние времена, например, у Фридриха II Гогенштауфена тоже было некое подобие гаремов, так там вот по документам эти женщины свободные от время от ублажения князя, они должны были ткать, работать, да, шить, чтобы зрение не пропадали. А такой гарем, как сложился позднее уже вот в Османской империи, ну это все-таки исключение, чтобы женщины ничего не делали, а только вот где-то на огороженной территории ждали своего звездного часа. Это было исключение, ну, единицы могли себе такое позволить. Ну, вот султан мог себе такое позволить. Это дорого, их же надо кормить, содержать. Экономика была
так себе.
Не как сейчас 3% населения могут кормить 97%. Тогда все было наоборот. 97% населения кормили 3%, ну, не занятых сельским хозяйством. Особенно на территории древнерусского государства, где городское население, ну, вот столетиями оставалось на уровне 3-5%. Кто же себе мог такое позволить?
Мы вот в этом номере еще поместили статью о том, что пишут, собственно говоря, про Владимира в нынешних учебниках истории, который, вопреки устоявшемуся мнению, он совсем не единый. Вот. Там существует несколько, я не могу сказать, что они отличаются там особым разнообразием.
Учебники очень однообразны, очень осторожны, отличаются небольшими деталями, но в целом имеющиеся 4 учебника достаточно ровные и одинаковые. Может быть, даже в этом ничего страшного нет. Все-таки этот пример в материале в одном приведен, что должен быть какой-то здоровый консерватизм. Нельзя все мгновенно менять в угоду текущей конъюнктуре. И все-таки мы должны довериться академикам-историкам, но они должны быть абсолютно независимы тогда от идеологии, а не в угоду князю или генеральному секретарю взять все и переписать. Вот раз так написано в кратком курсе ВКПБ, так мы вот сейчас все учебники перепишем. Они должны быть абсолютно независимы, сами себе выбирать ректоров, существовать независимо на гранты и не подчиняться власти. К сожалению, сейчас такого нет. И конъюнктура вопиющая влияет на научные умы, к сожалению. Поэтому я вообще не удивлюсь, если учебники перепишут, ну, так своеобразно. Про красное солнышко, про святость. Ну, это, конечно, будет очень искусственно. И еще раз повторюсь про смещение какое-то странное до 21 века, что все опять меряется захватническими войнами и территориями, когда, ну, уже совершенно очевидно, что это никак не влияет на благосостояние.
Вадим, еще такой вопрос. Ну, хорошо, крестился сам, крестил Русь, а не все согласились все-таки, тем не менее, да? Язычники же оставались.
Везде было.
Да, но как что делали с язычниками? Что делали с теми, кто упорствовал в язычестве?
Да, хулители Владимира приписывают ему страшные злодеяния, как там разбивали и разрушали. Но еще до Владимира приходили миссионеры и могли какой-нибудь там столб, в котором поклонялись там сотни лет, взять и низвергнуть, и принять за это мученическую смерть, считая себя там правым, а какие-то крестьяне могли зарезать миссионера. Все это повторялось же и через сотни лет. после Владимира, конечно, мирно было невозможно. Но в городах, где позиции миссионеров и христиан были сильны, наверное, это было что-то уже такое устоявшееся. А в глухих деревнях, где-то вот в глуши там с трудом доступны куда раз в год, добирается кто-нибудь собрать там 3 шкуры и 2 коровы, наверное, сопротивление было гораздо более серьезным. Но там вот и сохранились все эти предрассудки. Могли поклоняться, ходить там на свое какое-то секретное капище, в какую-то священную рощу. Ничего страшного. Но каких-то зверских смертоубийств тоже я с трудом представляю, потому что а с кого тогда собирать? Взять их всех переубивать? Монголы могли себе такое позволить, переубивать и устроить пастбище, потому что мешают им там земледельцы. И это, кстати, было вот в скорости после Владимира, когда в южных степях мы, ну, на сотни лет земледельцы, ну, в нашем случае славянские, потеряли возможность выращивать там урожай. Потому что кочевникам нужны только пастбища, а крестьяне им мешают. Поубивали или просто прогнали, и все, пусть там пасутся наши табуны. Но Владимира не так. Эта цивилизация была земледельческая, торговая, люди нужны. Просто так их убивать, конечно, было бессмысленно и глупо. Даже если они отказываются покоряться. А они могли и более серьезное сопротивление оказывать. Я думаю, тут Владимир, конечно, поступал скорее как прагматик, более осторожно. И еще надо оговориться, что православная церковь, в отличие от католической, достаточно быстро пришла к тому, это, ну, ничего было с этим не поделать, как бы к нам ни прислали праведников и епископов из Византии, но чтобы человек ехал в приход, в глухой, в какое-то село, ну, пришлось очень быстро разрешить ему жениться, заводить детей, то, что по правилам целибата католическим было невозможно, а в православии очень быстро сложилось просто из прагматического интереса, вопреки всяким заповедям, кстати. А вот русские попы, пожалуйста, вот матушка, попадья. И ничего в этом, кажется, страшного нет, потому что уже за 1000 лет мы все привыкли.
Князь Владимир, святой или грешник? Уважаемые слушатели, берите в руки журнал «Дилетант», читайте и сами для себя ответьте на этот вопрос. Это была программа «Дилетанты». Виталий Дымарский ее вел. В гостях был Максим Кузахметов. До встречи через неделю.
Спасибо. До свидания.
«Дилетанты».